Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Иисус, мы верим, что дарования духовные пребывают в нашем духе, Духом Святым. Иисус, мы верим, что у нас уже все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы ставили сопротивление. Прости, если мы ставили препятствия действию Твоего Духа и Твоей силе. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, направляй, веди каждого присутствующего. Давай направление мыслям, давай направление словам. Помоги каждому из нас принимать и понимать Духом Твоим несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И Господь Иисус, мы держимся Твоего Слова и верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. И мы верим и принимаем, что прямо сейчас Ты Духом Твоим будешь направлять наши мысли, направлять наши слова, производить в каждом слушающем и хотение, и действие, сокрушая всякое бремя и всякое ярмо тьмы во имя Иисуса. Иисус, мы хотим быть эффективными. Мы хотим быть плодовитыми. Мы хотим приносить много плода. И просим Тебя, помажь. Помажь ум каждого из нас духом премудрости Твоего откровения. Помоги каждому из нас принимать прямо сейчас несравненно больше. Несравненно больше духом Твоим. Несравненно больше. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Твое помазание, Твое святое присутствие уже могущественно действует на ум и душу. На ум и душу во имя Иисуса, сокрушая всякое бремя и всякое ярмо. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас и ум, и дух да получают свое наполнение Твоим святым присутствием во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание на этом месте. Спасибо Тебе за Твой дух на этом месте. И мы в согласии утверждаем Божий юбилей духа, души и тела на этом месте во имя Иисуса. Да будет дух, душа и тело свободны прямо сейчас от всякого бремени, от всякого ярма во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. А я благословляю каждого слушающего. Я призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Иисус, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести в этом слове, они услышали, они приняли и получили откровение во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним. И мы ожидаем Иисус и верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твое помазание и за действие Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Хорошо, мы продолжаем с вами несложную, но очень важную тему для каждого рожденного свыше. Это Божий дар человеку прощения. Хотя нам кажется, что эта тема больше относится к нерожденным свыше. Но по мере общения с рожденными свыше, я понимаю, насколько откровение о прощении нужно постоянно обновлять. Потому что, когда грешит нерожденный свыше, он считает это нормальным. Но когда грешит нерожденный свыше, приходит осуждение. Приходит самообвинение. То есть приходит, знаете, такая форма мазохизма христианская, когда человек винит себя за какие-то ошибки. Подождите, а что, прощение в отношении его уже не работает, если он покается? Заметьте, что нерожденному свыше, когда он грешит, его ничего не осуждает, не обвиняет. Поэтому кому, как не нам, рожденным свыше, нужно понимать, что прощение действует также и после покаяния. И оно также доступно после покаяния. А сатана постоянно будет подводить каждого рожденного свыше к тому, что то, что он делает, уже не прощается. Поэтому давайте будем практиковать это откровение. И первое, что я хочу сделать, это напомнить некоторые основные моменты из нашей первой встречи. Потому что в первой встрече мы заложили такой фундамент и такое направление мыслям, которое, я верю, что оно очень практическое, не только в отношении понимания темы прощения Божьего, но и в теме воспитания детей, в теме взаимоотношений мужчины и женщины в семье. Мы говорили с вами о том, что прощение, что это такое. А ну напомните мне. В своих конспектах. Раз, посмотрели.
Отделение.
Прощение – это отделение виновного от его ошибки. Вот это момент отделения. То есть, если я кого-то прощаю, чтобы это прощение было эффективно и для него, и для меня, я должен его отделить от его ошибки. Тогда это прощение эффективно для него, и это прощение эффективно для меня. Если я не отделил виновного от его ошибки, значит, прощение еще как такового не совершилось. Значит, то, что на нем, оно и на мне. Еще раз объясняю. Прощение – это отделение. Если вы хотите в отношении своих детей или близких и родных практиковать правильное прощение, то всякий раз, когда ребенок совершает ошибку или кто-то из взрослых совершает ошибку, вы должны первое обозначить, что его вы любите. Второе обозначить, что вы ненавидите вот этот поступок. И следующее, что объясните ему, что вы его прощаете, его, но поступок ненавидите. То есть дайте ребенку понять, что есть разница между ним и его поступком, чтобы он не отождествлял себя. Чаще всего даже рожденные свыше отождествляют себя со своей ошибкой. А Бог никогда вас не отождествляет с вашей ошибкой. Бог никогда не рассматривает вас в свете вашей ошибки. Никогда. Бог смотрит на вас с верой, потому что если Он перестанет смотреть на вас с верой, вы даже покаяться не сможете. А самое большее всегда, что меня радует, что Иисус и Бог уже согласились. Они уже в согласии, что грех не будет над вами господствовать. Поэтому и вы держитесь этого согласия. Бог не отождествляет вас с вашими ошибками. Как уже соделанными, так еще и будете соделывать. Но Бог всегда высказывает свое отношение к любым формам ошибок, которые являются грехом. Он их ненавидит. Поэтому вы знаете Божье отношение к греху и знаете Божье отношение к себе. Какое отношение к вам? Любовь. Вас любит, грех ненавидит. Ясно и понятно? То есть, смотрите, есть граница. Вас любит, грех ненавидит. Но заметьте, Бог сказал, что такое в его глазах грех. Поэтому, если вы хотите, чтобы люди вас правильно понимали, вы должны сказать, что в ваших глазах нехорошо. А их люблю. Вот тебя я люблю, а вот твои поступки ненавижу. Вот тебя я люблю, а то, что ты куришь, ненавижу. Вот тебя я люблю, а то, что ты ругаешься нецензурной бранью, ненавижу. Если вы будете об этом молчать, то им всегда будет казаться, что они одно целое с тем, что они делают. Поэтому, когда они это делают, они это будут рассматривать, что вы ненавидите их. И будут вас обзывать разными нехорошими словами. Всегда проводите границу. Это очень важно в практике прощения. Всегда проводите прощение. И вы, когда будете это практиковать, если вы совершаете ошибку, вы сразу будете понимать, вот я, вот ошибка. Зачем мне держаться за ошибку? Отпустите ошибку. В Библии есть хороший пример, когда Иисус приходит расслабленному и говорит, прощаются тебе грехи твои, встань. Другими словами, он говорит, так, перестань держаться за болячку, отпусти ее. Знаете, за грех Бог не держится в отношении вас. Отпустите грех, покайтесь и все, отойдите от него. Я вам показываю это все, чтобы вы понимали, что грех в Божьих глазах не есть проблема. Потому что когда Бог узнает о вашем грехе, когда вы согрешили или когда вы каетесь? Когда согрешили. Когда вы согрешили, Он уже знал о вашем грехе. А когда вы каетесь, вы просто открываете его перед собой фактически. Но он был у вас до этого. Другое дело, вы его не высвечивали. Хорошо. Поэтому прощение – это отделение. Учитесь отделять себя, учитесь отделять других. Это поможет вам эффективно преодолевать те трудности, которые, возможно, сейчас вы даже с ними еще и не сталкиваетесь. Учитывая, что вы не очень публичные люди, не очень публично где-то находитесь, само обвинение сатаны в отношении вас не так объемно. Но когда вы становитесь публичным человеком, находитесь уже в каком-то более объемном общении с людьми, обвинитель активизируется до такой степени, что любой ваш неправильный шаг, неправильная улыбка, неправильный взгляд, он сразу становится поводом для вашего обвинения. И если вы не научитесь держать себя в прощении и людей в прощении, то сатана вас добьет. Учитесь прощать и учитесь жить в прощении. Это постоянный процесс. Постоянный процесс. Поэтому тема прощения для рожденных свыше – это очень важная тема. Очень важная. Потому что именно рожденные свыше осознают, что такое грех. А не рожденные свыше, им какая разница? Абсолютно нет разницы. Хорошо. И я еще раз, это мы сейчас напоминаем, мы еще не перешли к теме. Итак, прощение – это отделение виновного от его вины. Значит, прощение – это значит не рассматривать виновного как одно целое с его виной. И мы с вами брали стих из Писания 2 Коринфянам 5:17, где апостол Павел говорит: древнее, то есть старое греховное прошло, все, потеряло свою значимость и силу, теперь все новое. Закрепились, да? Я не думаю, что это была сложная часть. Теперь переходим к следующему важному пониманию в отношении прощения. Сегодня получите следующее откровение в отношении прощения. И как раз следующее определение прощения находится или сокрыто в одном из качеств человека. В одном из качеств человека. Когда вы читаете Писание, то у вас может сложиться впечатление, что Бог прощает человека тогда, когда человек исповедует свой грех. То есть именно так чаще всего всем кажется, что если вы исповедали свой грех, Бог вам простил. На самом деле прощение имело и имеет место задолго до того, как вообще человек первый согрешил. То есть прощение Божье подобно спасательным шлюпкам и спасательным кругам. Вопрос к вам. Спасательная шлюпка и спасательный круг появляются на судне, когда оно уже вышло в море или в океан, или оно появляется даже задолго до того, как туда зайдут люди? Задолго до того. То есть, заметьте, что-то спасающее появляется на судне задолго до того, как на него вообще зайдут люди. А, кстати, если там этого не будет, судно даже и не выпустят. Я это все подвожу к тому, что прощение Божье в отношении человека должно было быть задолго до того, как человек вообще появится. Иначе, если он появится, я думаю, что вы будете сейчас получать откровение, потому что вот эта часть мне больше всего нравится, больше всего. Итак, прощение Божье в отношении человека должно было быть у Бога по отношению к человеку задолго до того, как Он вообще сотворил человека. Давайте еще раз повторю. Это хорошее будет у вас откровение. Прощение Божье. Давайте я вам дам все-таки практическую часть. Если вы собираетесь иметь с кем-то общение, у вас прощение должно быть прежде, чем вы начнете с ним разговаривать. Еще раз. Если вы собираетесь, создав семью, иметь ребенка, у вас прощение по отношению к ребенку должно быть прежде, чем он появится. И если вы решили создать семью и собираетесь с кем-то познакомиться, прощение по отношению к этому человеку должно быть задолго до того, как вы вообще его даже лицо увидите. То есть прощение в любом начинании должно быть прежде, чем вы вступите в контакт. А теперь я объясняю, почему в свете того и мудрости, которую мы будем рассматривать. Когда Бог в своей мудрости решил создать семью, в своей мудрости определил, что наполнение его семьи будет из тех, кто по его образу и подобию, то Бог это так же само учел в этом, так же само учел, что те, кто будут его по образу, его подобию, они будут духовной личностью. Аминь. То есть, оказывается, человек – это духовная личность. Вы согласны, что человек – это личность? Но слово «личность», которое мы используем, предполагает в первую очередь, что личность имеет право выбора. Уберите у личности право выбора, и он не личность, он раб. Что в Эдемском саду говорило человеку, что он личность? Как вы думаете? Выбор. А что говорило о выборе?
Дерево.
А что говорило о выборе дерева? Что ты имеешь право выбора. Между чем? Между добром и злом. Если вы выберете из Эдемского сада дерево, ну, не обязательно там могло быть что-то другое. Если бы в Эдемском саду не было чего-то, что давало человеку право выбора, там бы гулял раб. И давайте это к практической части. Если вы создаете семью или формируете общение, и при этом не даете человеку право выбора, вы имеете раба. Есть определенные деноминации, которые предполагают культ личности. Деноминации. Все, он начальник в семье, а ты исполнитель. Культ личности. То есть изначально там есть раб и владелец. Все. Я сейчас не буду говорить какие-то деноминации, вы чаще всего знаете быстрее, чем даже я об этом говорю. Если вы лишаете человека права выбора, неважно какого, маленького, большого, иногда родители лишают детей права выбора, то вы имеете дело с рабом, который как личность развиваться не будет. Он будет деградировать с каждым днем, деградировать. И знаете, к чему это приходит? Что вы потом сами не будете довольны его несамостоятельностью. Потому что он говорит, что господин повелишь делать. Он будет так разговаривать с вами. Бог не хочет иметь дело с рабами. Притча о талантах – прекрасное учение Господа. Бог не хочет иметь дело с рабами. Потому что изначально Бог сотворил личность. И чтобы эта личность знала, что она личность, в Эдемском саду было дерево, которое говорило о праве выбора. Давайте определимся. Выбор между добром и злом. Что это такое? Что это такое выбор между добром и злом? Это удивительно, но на самом деле это право на ошибку. Представляете? Бог предоставил человеку право на ошибку. Знаете, о чем это говорит? Что если у вас забрать право на ошибку, вы раб. Не, подождите. Право на ошибку – это не разрешение на ошибку. Право на ошибку – это значит дать вам возможность ошибаться, если вы будете ошибаться. Если у вас забрать возможность ошибаться, вы раб. То есть, если вы создаете семью, если вы что-либо создаете и забираете право на ошибку, то вы имеете дело опять-таки с рабами. Вы не даете право на ошибку. Бог не давал Адаму право на ошибку, но Он предоставил ему право на ошибку. Дав ему право выбора, дав ему личность. Я это открываю все, чтобы вы понимали, что это все в отношении вас действует так же, как и должно действовать от вас по отношению к другим. Если вы кого-то приглашаете на работу, если вы с кем-то создаете семью, если вы с кем-то имеете общение, лишаете их права на ошибку, он становится рабом, он деградирует, он как личность не развивается. Если вы хотите иметь дело с личностями, предоставьте им право на ошибку. Брат Олег, если я предоставлю право на ошибку, мне это будет дорого стоить. Но вы тоже недешево Богу обошлись. Если вы хотите знать, сколько вы стоите для Бога, то почитайте Иоанна 3:16. Ваша цена равноценна стоимости Сына Божьего. Равноценна. Поэтому вы должны всегда понимать, что вы чего-то стоите, все чего-то стоят. И если вы не предоставите эту возможность выбора между добром и злом и право на ошибку, то личность, как таковая, отсутствует. С рабом вы не захотите долго иметь общение. Не, вначале вам будет это нравиться. Сядь сюда, встал, сел. Сядь туда, взял, сел. Убери там, брал. О, хорошо, хорошо. Это тот, это тот, это тот. А потом вы спросите, а как ты думаешь, что это такое? То, что вам кажется правильным. У него вообще не будет своей точки зрения. И вам станет скучно с этим человеком. Вам хочется иметь дискуссию, общение, точку зрения чью-то. А вы можете это подавлять, подавлять и подавлять. Я не знаю, но Дух Божий побуждает меня почему-то не торопиться в этом вопросе. Возможно, это связано как-то с жизнью какого-то человека в этом месте, который привык как бы доминировать, подавлять, угашать чьи-то инициативы. Да, инициативы иногда очень дорого обходятся. Но еще раз хочу обозначить. Иисус каждый день нас чему-то учит. И это ему тоже недешево обходится. И тем не менее, он не упрекает вас за то, что вы ему дорого обходитесь. Поэтому есть момент терпения, долготерпения, милости. Но не лишайте людей права на ошибку. Не лишайте, иначе они будут деградировать. Вы сами его имеете. Если бы вы не имели права на ошибку, то прошлая ошибка ваша была бы последняя. Но если вы имеете право на ошибку, не лишайте этого других. Я верю, что вы правильно это все понимаете. Итак, Бог решил сотворить человека по образу своему и подобию. Давайте я объясню, почему это предполагало само по себе прощение. Учитывая, что Бог не планировал, что человек будет совершать ошибку, то Он ее учитывал. Зачем Богу учитывать ошибку человека? Давайте немножко поразмышляем. Как вы думаете, сотворив вечное, вечную личность с вечным правом на ошибку, в вечности он воспользуется этим правом? Ну, где-то может воспользоваться. Ну, в вечности он может воспользоваться этим правом? Конечно, может воспользоваться этим правом. В вечности, да. А ведь знаете, о чем это говорит? Что если кому-то предоставить вечное право на ошибку и при этом не занять позицию при его ошибке простить его, то это фактически, знаете, о чем говорит? Что он в постоянном состоянии падения в страхе. Он будет бояться совершить ошибку. Скажите, страх и любовь совместимы? Боящийся несовершен в любви. Если бы Бог не дал человеку право на ошибку, и если бы Он дал ему право на ошибку, но не раздал и не держал при себе прощения, то человек жил бы постоянно в страхе. А если в страхе, значит не в Боге. Потому что любовь изгоняет страх. О чем это говорит нам? Что если вы планируете что-либо, жизнь свою, что-либо планируете, вы должны всегда, прежде чем вы кого-то внедряете в то, что вы планируете, всегда предполагать прощение. Иначе то, что вы планируете, само по себе несовершенно. Что-либо может быть совершенно только в том случае, если там есть возможность прощения. То есть прощение – это неотъемлемая составляющая любого совершенного Божьего плана. В этом и есть особенность всего совершенного. Любое совершенное предполагает прощение. Вы узнаете почему. Почему? Я сейчас как бы вам обозначаю. Если вы хотите создать совершенную семью, там должен всегда присутствовать фактор прощения. Если вы изначально, создавая семью, скажете мужу или жена скажет, или муж скажет жене, если ты где-то что-то, все, секир башка, даже и никаких вариантов. Все, вы уже подписали приговор. Сатана именно это и сделает. Конечно, не надо говорить, я тебе разрешаю совершать ошибку. Нет. В отношении детей особенно будьте мудры на свои изречения. Потому что если вы говорите ребенку, если ты это сделаешь, все, чтобы мои глаза тебя не видели в дома. Именно это он и сделает. Я рекомендую вам все, что вы можете сказать вашим детям, чтобы они всегда помнили. Скажите им, что вы их всегда будете любить. А конкретные вещи обозначьте, которые вы всегда будете ненавидеть. А его всегда любить, всегда, вот всегда его любить. Любовью вечной я возлюбил тебя. А вот это всегда ненавидеть. Это то, что важно знать детям. Хорошо, итак, я говорю, что прощение является неотъемлемой частью любого совершенного плана для личности. Если вы что-то делаете с учетом, что там есть личности, там должно присутствовать прощение. Иначе этот план несовершенный. несовершенны. Я еще раз хочу обозначить, почему. Потому что, ну, нам заповедано подражать Богу, правильно? Если мы сейчас изучаем Бога, то мы изучаем то, в чем нам нужно самим поступать. А ну напомните мне, какими тремя способами мы можем и должны подражать Богу? Думать. Что думать? Думать как Бог. Давайте думаем, как Творец. И думать о том же. Второй способ, как мы должны подражать Богу. Говорить как Творец и говорить о том же. И третье, в чем мы можем и должны подражать, поступать как Творец
и с теми же мотивами.
Молодцы. То есть, когда вы изучаете Бога, вы фактически изучаете то, в чем вы должны подражать Ему. Это правильный путь изучения. А когда вы изучаете Бога чисто для кого-то, чтобы кому-то, вы ничего не производите. Мы изучаем сейчас Бога, Его мудрость, для того, чтобы понять, как нам самим поступать по отношению к людям, чтобы это было эффективно и продуктивно. Поэтому, если Бог сотворил личность с правом выбора, с правом на ошибку, если Бог предполагал прощение, прежде чем Он сотворил, значит, все, что вы начинаете и планируете делать, вы всегда должны туда вложить или учесть возможную ошибку и сразу заложить что? Прощение. Это прощение будет как спасательный круг или как шлюпка, спасательная шлюпка в этом проекте. Конечно, вы должны мудро к этому относиться. Потому что если вы создаете семью и скажете, ну, если ты мне изменишь, я тебя прощу. Как вы думаете, что он сделает? Он попробует это? И ему сложно будет в этом остановиться. Поэтому будьте мудрыми в этом и рассудительными. Хорошо. А теперь я прочитаю вам о том, что прощение имело место именно до того, как Бог сотворил человека. 1 Петра, 1 глава, 18 по 20 стих. «Знает, что нетленным серебром и золотом искупли вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, внимательно слушайте, предназначенного кем? Богом, еще прежде создания мира, но явившихся в последние времена для вас». То есть, когда Бог приготовил агнца? Прежде создания мира, когда еще и мира не было. То есть, смотрите, агнец уже был приготовлен. А вот еще один стих, Откровение 13 глава 8 стих, там написано. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у агнца, закланного от создания мира». Эта мудрость подводит нас к следующему, что прежде чем Бог сказал «да будет свет», прежде чем Бог сотворил все, что Он сотворил, и человека в том числе, агнец уже был заклан. Я имею в виду заклан, что касается Бога. Поэтому, когда человек согрешил или сделал то, что он сделал, в план вступил, тут же вступил план действий того, что уже давно было утверждено. Я это все говорю к вам к тому, что если вы собираетесь подражать Богу, вы должны эту мудрость в своей жизни учитывать. Потому что вы этим будете... Некоторые люди, когда попадают в какую-то проблему, они ведут себя так, будто бы Бог им об этом не говорил. Подождите, кто читал в Библии, что будут глады, моры и войны? Кто читал в Библии? Но почему это всех до сих пор удивляет? Что, выключить кондиционер? А? А, жарко. А где Дашенька? Откройте окно, да. Ксюша, открой еще окно. Пусть будет и кондиционер, и окно. Мы же дети Божьи. Вот. Вы если что говорите. Мы же тут. Хорошо. Смотрите, в Библии написано, что будут глады, моры и войны. Да, написано. Но нам бы хотелось, чтобы это все было только в Африке. Правильно? Возникает вопрос, если мы знали, что это будет, почему мы реагируем так, как будто мы об этом не знали? А вы можете пересесть, кстати, сюда поближе. Здесь так хорошо. Или бы пересесть к окну. Как вы садитесь, как вам удобно. Да. То есть я это сейчас все говорю, что вы должны правильно понимать, что все, что происходит, Бог уже сказал нам, что нам нужно уже занимать какую-то позицию. Чтобы мы не были в состоянии, о, подождите, о, вас уже давно проинформировали. А если у вас о, значит вы не поняли, что это серьезно. Если вы создаете что-либо, поймите, прощение должно быть прежде. Если кого-то приглашаете, прощение должно быть прежде. Если вы с кем-то начинаете дружить, прощение должно быть прежде. Если вы вообще что-то начинаете делать с людьми, прощение должно быть прежде. Если оно не будет прежде, я не рекомендую вам начинать, потому что ваш план несовершенный. Он утопия. И для вас, и для тех, кого вы приглашаете. Если вы будете практиковать эту мудрость, вы никогда не будете застаны врасплох. И ваше поведение, и ваши эмоциональные переживания никогда не будут трагичны сами по себе. Вот, я думал, что он всегда будет себя правильно вести. Но вы тоже себя не всегда правильно ведете. Я не даю вам, конечно, разрешения на многие вещи. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, учитывая, что мы подражаем Богу, мы должны подражать Ему во всем. Хорошо. Итак, мы сейчас с вами обозначили, что прощение является неотъемлемой частью любого совершенного плана, потому что имеем дело с личностью. Но прощение Божье также включает в себя и предоставленную Богом возможность виновному быть свободным от последствий его вины. Потому что если человек сделал ошибку, допустил грех, значит, после греха в его жизнь кто-то или что-то приходит. А если он попросил прощения у Бога и получил свое прощение от Бога, теперь у него должны быть способности освободиться от того, кто в его жизнь пришел. Поэтому прощение Божие также включает в себя и предоставляемую Богом возможность быть свободным от последствия вины. Мы с вами об этом немножко говорили в одной из наших встреч, что покаяние предполагает освобождение от того, что в вашу жизнь пришло. Хорошо, но это не сегодняшняя тема. А теперь давайте поговорим о цели прощения. О, это то, к чему я вас готовил. То есть вы поняли, что одно из важных пониманий в отношении прощения, что прощение Божье, оно было приготовлено Богом еще прежде создания мира. Еще прежде, чем Бог принял решение создать человека. А теперь мы переходим к тому, что откроет нам следующее определение прощения. Мы еще не дали определение прощения, то, которое нам надо услышать. Хорошо, итак, что предполагает прощение во втором нашем определении? Учитывая, что ошибка человека, она отделяет его от Бога, учитывая, что ошибка человека, она отделяет его от благословения, учитывая, что ошибка человека вообще отделяет человека от всего, что касается Бога, то теперь скажите мне, что предполагает прощение? Еще раз. Давайте так визуально представим. Представьте. Бог спланировал для вас в своей совершенной воле самое лучшее. Бог любит вас. Бог хочет дать вам самое лучшее. Вдруг вы раз согрешили. Когда вы согрешаете, вы сами выводите себя из всего Божьего плана. А теперь скажите, что предполагает прощение? Возвращение. И еще что по возвращении? Вы вернулись и начать сначала. Уходите за это, очень важно. Прощение – это Богом данное право начать снова, сначала. Слышите? Начать сначала. Я сейчас буду поработать с вами в этом направлении, потому что вам нужно откровение. Прощение – это Богом данное право начать сначала. То есть начать сначала. Я понимаю, что вот это будет еще сложнее вместить, чем первое, что мы говорили, отделение. Первое определение, очень важное определение, что прощение – это отделение виновного от его вины. Второе – прощение – это Богом данное право начать сначала или снова. То есть прощение эффективно только в том случае, когда человек после прощения становится подобно чистой странице. Я понимаю, это сложно, потому что в вашем уме вы фиксируете его ошибку. И в вашем уме ошибка и человек становятся одним целым. И когда вы себя рассматриваете после своей ошибки, вы тоже рассматриваете себя таким. А Богом данное прощение, каждый из нас, в первую очередь предполагает, что если мы прощены, то в Божьих глазах мы подобно чистой странице. Так как прощенный имеет все основания начать снова или сначала. Давайте рассмотрим одно из учений Иисуса о прощении. Это учение мы возьмем из Евангелия от Матфея, 18 глава, 21 стих. Иисус говорит, а здесь эта ситуация начинает разворачиваться. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, давайте здесь остановимся. Как вы думаете, когда Бог говорит что-то по отношению к человеку, он сам должен это делать? Хороший вопрос, да? Потому что когда мы читаем Библию, нам кажется, что все, что мы читаем, касается только людей. Его это не касается. Все, что пишет Бог, касается его в первую очередь. Значит, если Бог говорит, то он говорит это и себе в том числе. Давайте почитаем, что Бог сказал себе и нам в том числе. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи раз, но до семидесяти раз». То есть сколько Бог раз будет вам прощать? Молодцы. Смотрите, как вы быстро считаете. То есть сколько раз Бог будет постоянно вам прощать? Заметьте, но в вашем уме даже первая ошибка уже становится серьезным препятствием задуматься о том, а стоит ли начинать. «Посему Царствие Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считываться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, или, скажем так, подожди, все заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, отпустил его и долг простил». Он даже не говорит: «Хорошо, я подожду». Нет, он не сказал: «Но прощаю тебе. Прощаю тебе». Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, умоляя его, говорил: «Потерпи на мне, все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока он не отдаст долга. Давайте возьмем такой пример. Просто возьмем вас самих. Скажите, Бог прощает вам? Простите и вы себе. Если Бог вам прощает, а вы себе не прощаете, вы подобны этому рабу. Ну, что значит простить себе? Это значит, если вы попросили у Бога прощения, то не держите это за собой так, будто бы это вам не прощено. Ну, вы даже не представляете, что я сделал. Какая разница, что вы сделали? Бог вам простил? Да. Почему вы себе не прощаете? Это серьезные вещи, потому что многие из вас, некоторые держатся за некоторые ваши ошибки, которые, возможно, вообще совершили там в 17-м году возле Зимнего. Уже их никто не помнит, кроме вас. Но вы носитесь с этим, носитесь с этим. А Бог вам простил, а вы себе не прощаете. Товарищ его, видевший происшедшее, очень огорчился и, придя, рассказал государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, долг весь тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, говорит государю: «Отдаю его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Вот такая позиция у вас должна быть в отношении всех. Вообще церковь — это удивительное место. Кто знает, что церковь в Библии представлена как большая печка, горнило, где высокая температура задается межличностными отношениями. Кто знает об этом? То есть каждый в церкви — это небольшой уголек, который наступит вам на ногу или скажет все, что он о вас думает. Тем самым поднимает температуру вот этих личностных отношений, понимаете? И вы уже обижаетесь на него, вы уже дыркаете на него. Это хорошо, это хороший процесс. Теперь вы знаете то, чего у вас больше. Я знаю, что большинство людей ищет абсолютно безупречную церковь. Я могу вам сказать, вы ее обязательно найдете, когда вознесетесь. Но пока если вы на земле, вы будете постоянно попадать в печку, где температура может быть меньше, больше, но печка. Это хорошо. Это хорошо. И если вы, попадая в печку, не будете держать наготове прощения, то вы первый в ней сгорите полностью. Прощение всегда должно быть. Прощение, обязательно прощение. Вы должны прощать, так как Бог вас прощает. Хочу привести еще один пример, яркий пример, связанный с прощением. Это Савл. Это человек, который пережил особенную благодать по отношению к себе, так как Савл был рецидивист, серийный убийца и убивал людей для Бога. И вот что Савл говорит в отношении себя, демонстрируя нам прощение Божье и как его практиковать. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас», это говорит апостол Павел, он же Савл, «мы никого не обидели, никому не повредили и ни от кого не искали корости». Заметьте, мы никому не повредили. То есть, подождите, кто убил Стефана? Савл. Савл. Кто убивал верующих и гнал верующих? Савл. Но смотрите, что он здесь говорит. Он говорит: «мы никому не повредили». Как вы считаете, в процессе его жизни христианской, его упрекали в его поступках? Да. Бог упрекал? Нет. Люди упрекали? Да. Я это говорю вам, чтобы вы понимали, что если вы забыли какую-то свою ошибку или то, что вы сделали еще 3 года назад, возможно, вы забыли, но есть те, кто вам ее напомнят. Значит, в отношении таких людей у вас что должно быть наготове? Прощение. Молодцы, вы уже потихонечку начинаете понимать суть дела. Если вы не будете держать наготове прощения в церкви, то вы очень быстро там закончитесь. Вы должны держать прощение, когда вы в маршрутку заходите, когда вы в метро заходите. Вы должны прощение держать наготове везде. Везде, понимаете? Потому что если вы не прощаете, вы человека-убийца. На сегодняшний день само по себе телевидение, оно постоянно, знаете, как тестирование проводит. Постоянное испытание. Потому что если вы не занимаете позицию прощения в отношении людей, то, послушав последние новости, вы обязательно что-то скажете. И если вы ненавидите человека, вы человека-убийца. Разве он человек? Вы уже убийца. Занимайте позицию прощения. Вы всегда должны занимать эту позицию. Божья цель прощения человека состоит в том, чтобы человек после совершения ошибки, живя еще в несовершенном теле и в греховном мире, мог не ожидать, пока Бог все изменит, а обновлять свой ум и учиться жить так, как будто он никогда не грешил. О чем это говорит? Что Бог смотрит на каждого человека, как на человека, который никогда, никогда не грешил. Представляете, как Бог смотрит на вас? Никогда не грешил. Не, подождите, я не сказал, что вам не напомнят о вашем грехе ваши знакомые. Я не сказал, что вам не напомнят о вашем грехе в вашей церкви. Но я сказал о том, что Бог никогда его не будет напоминать. Поэтому если придет кто-то и скажет, о, я знаю, что ты согрешил тогда-то. Вы скажете, это не я. Как не ты? Я уже покаялся в этом. Как-то, когда я проповедовал, где-то я был, в общем, где-то в Херсонской области я проповедовал. В Новой Каховке. Я проводил собрание в клубе большом. И в конце служения я привел пример о том, как Бог мою жизнь привел в порядок. И что раньше я занимался хаотической жизнью. И что до того, как я в Боге создал семью, у меня было 2 официальных брака и куча неофициальных. После служения ко мне подошла одна женщина и говорит: «Брат Олег, вы знаете, что как таковое вы служение нести не можете?» Я говорю: «Почему?» Писание говорит, что служитель должен быть муж одной жены. Я говорю: «Все правильно, да?» Я говорю: «У меня она одна». То есть в Боге она у меня одна. Она говорит: «Не, не, Писание говорит, что должен быть одной жены». Я говорю: «Какая разница, кто я был, когда я был грешник? Какая разница, сколько у меня жен было, когда я был грешник?» Писание говорит, что муж должен быть одной жены, когда он в Боге. А у грешника не важно, сколько у него жен. Хоть 10. Он грешник, при этом все равно грешник. Знаете, эта женщина все равно ушла вот так и ворча. То есть она рассматривает все через свою призму. Я могу сказать, все ворчуны, у них прощение никогда не идет впереди их. Никогда. У них идет впереди суд, а не прощение. И Писание говорит, что суд без милости, не оказавшему милости. И милость превозносится над судом. Если вы хотите, чтобы прощение в отношении вас всегда было, у вас должно быть прощение всегда по отношению ко всем. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами люди, так и вы поступаете с ними. Если вы хотите, чтобы Бог прощал вас, вы должны прощать людей. Иначе прощение: «О, брат Олег, я не совершаю ошибок». Это уже гордость. Ошибки совершают все. Другое дело, вы не все ошибки можете выявить сразу, потому что, возможно, вы еще не все до конца понимаете. Итак, прощение – это черта, за которой у человека в Божьих глазах нет прошлого. У вас нет прошлого. Не, вам его напомнят, но у вас нет прошлого. Все. Брат Олег, ну я же 10 минут назад покаялся. Значит, что получается, что все, новое творение. Да, новое творение, все. Теперь ты абсолютно новый, чистый и без прошлого. Это нелегко. Я вам то, что говорю, это нелегко. Это абсолютно нелегко, но вам придется этому научиться. Вы покаялись? Да, все. Все, все новое. То есть в Божьих глазах после принятия человеком своего прощения он не имеет прошлого. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. В таком случае достигается цель прощения. Только в таком случае. И если прощенный не имеет права начать сначала, если прощенный не является прощенным в глазах простившего его, он не может начать сначала. Брат Олег, а если он начнет сначала и снова сделает одну и ту же ошибку? Да, это не исключено, но тем не менее позиция прощения должна быть. Когда я говорю о позиции прощения вашей по отношению к другому человеку, я говорю о том, что когда вы в прощении, вы открыты для Бога. Когда вы в непрощении, вы закрыты для Бога, открыты для сатаны. Выбирайте, для кого быть открытым. Выбирайте, сами выбирайте. Это ловушка сатаны загнать вас в непрощение. Это ловушка. Если вы на кого-то обижаетесь или кого-то ненавидите, вы человека-убийца. Это говорит о том, что начнется травматизм, цель которого – смерть. О, брат Олег, вот сатана того атакует, того атакует, того атакует. Вот смотрите, что он сделал. Знаете, я сейчас не буду давать оценкам всему происходящему, но я знаю, что незаслуженные проклятия не сбываются. Я не верю в термин «несчастный случай». Не верю я в такие термины. Потому что мы, живущие под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоимся. И несчастный случай – это ширма, за которой прячется тот, кто всегда действует на законном основании. Несчастных случаев не бывает. Все случаи закономерны. И если вы проанализируете любой случай, то всегда есть семя, время всхода и время жатвы. Ну и всегда есть сеятель. Поэтому, если в вашей жизни что-то происходит, первое, с чего начинаете, покаяние. Но он не прав, покаяние. Остановите сатану, прежде чем он достигнет всей своей цели. Покаяние. Почему я говорю, что прощение – это преимущество? Когда в моей жизни что-то происходит из того, что не является для меня благословением, первое, что я всегда делаю, это каюсь. Потому что, когда я каюсь, я открываю себя для Бога, чтобы он наставил меня на истину. Если вы не каетесь, вы не получите наставления на истину. Потому что вы ожесточенные, и вы закрыли глаза свои, закрыли уши свои, и сердце огрубело. Но когда вы, в вашу жизнь приходит какая-то проблема, и вы понимаете, что эта проблема не является Божьим благословением, а она ворвалась в вашу жизнь и есть причина, то в первую очередь вы каетесь перед Богом, а потом задаете вопрос, что происходит. Когда вы покаялись перед Богом, что, возможно, вы допустили где-то какую-то глупость, вы открываете себя для Бога, и ваша просьба в наставлении дать мудрости, она будет работать, она будет эффективна. И, возможно, Бог скажет, я хочу, чтобы ты простил того человека. И ваше сердце, оно будет уже смягчено. И Бог даст вам силы простить. Бог даст вам силы простить. Сами вы все равно никого простить не можете. Потому что прощение – это акт, сходящий свыше. Это не земной акт, это сходящий свыше акт. Ваш ум никогда не может простить. Скажите, как не может ум простить? Он всегда будет помнить ошибки. И ваши, и ваших знакомых, и близких, и родных. Но это не значит, что если вы в уме что-то помните, что вы не простили. Верующие почему-то до сих пор думают, что если они помнят какую-то ошибку, значит, они еще не простили. Нет. Ваш ум – это большой листик, где все записывается и сохраняется. Другое дело, вы можете сверхъестественно эти записи куда-то убирать, но они не исчезают совсем. Они могут подняться в любой момент, если будет какой-то провоцирующий момент. Помните, ваш ум – это не чтение для Бога. Ваш дух – это чтение для Бога. А ваш ум – это большая свалка, куда мир сваливает все, что не нужно ему. И я рекомендую вам не быть мусорником для мира. Поэтому преобразуйтесь обновлением ума вашего. Хорошо, давайте напомним себе некоторые основные моменты по тому, о чем мы уже сказали сегодня. Мы с вами сегодня рассмотрели следующее очень важное знание в отношении прощения. Что прощение – это Богом данное право начать сначала. Откуда это право или по какой причине это право должно было быть? Это право должно было быть по причине того, что человек – личность, имеющий право на ошибку. Если человек имеет право на ошибку, но не может начать сначала, то его ошибка будет всего лишь одна. Это, знаете, как минер ошибается один раз. Но жизнь не должна быть как на минном поле. Поэтому Бог, планируя сотворить человека по образу своему и подобию, сразу принял решение для себя, сотворив личность Я принимаю решение прощать его, когда он попросит прощения. Смотрите, он еще никого не сотворил. Еще никто не совершил ни одной ошибки. Но когда Бог принял это решение, то это решение обозначило, что творение его будет личностью. О, я вам маленькую сейчас детальку даю из этой мудрости. Но так же самое и в отношении любого вашего плана с людьми связаны. Всегда закладывайте туда прощение. Всегда. Иначе вы будете сразу всех увольнять. Вы будете не успевать. У вас будет такая текучка кадров, что вы будете не знать, что с ними делать. Потому что каждый из них периодически совершает глупость. Если вы сами не умеете прощать, учитесь прощать. Либо назначите человека для прощения. Пя, иди ты с ним разбирайся. Все. И он пошел, поговорил, простил. От вашего имени. Хорошо. Ну, прощать, конечно, нужно вам. Скажите мне, когда Бог прощает вам, Он смотрит на вас как на кого? Как на человека, который никогда не грешил. Никогда это никогда. Это как? Это никогда. Это совсем. Хорошая позиция, да? Хорошая позиция. Вот эта позиция очень ярко раскрывается в апостоле Павле. Он принял Божье прощение и сказал, я никогда никому не причинил вреда. А Степана кто убил? Не я. Как не ты? Не я. А кто? Савл. А ты кто? Павел. Вы знаете, что каждый из вас именуется именем Иисуса? И отныне мы никого не знаем по плоти. То есть, если кто-то и ошибается, то это не вы. Потому что Иисус никогда не ошибается. А тот, кто ошибается, вы покаялись, да? Он уже умер. Точка. Все, сняли его со списка. Это не дает вам права на то, чтобы делать ошибки. Но это дает вам возможность, сделав ошибки, покаяться и идти дальше. Меня всегда благословляет и радует то, что Бог никогда не помнит за мной ничего из когда-либо соделанного. Он прекрасно понимает, что я еще буду делать ошибки. Но Он говорит всегда, помни о прощении. Вы помните, что Иисус сказал незадолго до того, как он пошел в Гефсиманский сад и после того, как он пошел на крест. Он сказал ученикам, даже если вы будете делать ошибки, веруйте в меня и в Бога веруйте. Вы знаете, в чем разница между Петром, который 3 раза отрекся от Иисуса, и Иудой? В чем разница? Кстати, Петр сделал намного серьезнее грех, чем Иуда. Иуда отрекся от Иисуса 1 раз. Петр 3. Но в чем разница? Петр раскаялся, Иуда нет. Тот 3, тот 1. Я хочу, чтобы вы понимали эту разницу. Никогда не позвольте сатане останавливать вас в соделанной вам ошибке. На этой земле нет ни одного греха, который бы кровь Иисуса не могла омыть. Единственный грех, который на сегодняшний день кровь Иисуса не может омыть, это грех неверия в то, что Иисус и кровь Его может это сделать. Вот хула на Духа Святого. Что такое хула на Духа Святого? Вы никогда не задумывались. Иисус сказал, что хула на Духа Святого не может проститься. Я объясню вам, что такое хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого – это когда вы не верите, что Дух Святой может вас простить, изменить, исправить и все, что с этим связано. Потому что Дух Святой, он обетованный. Рождение свыше без Духа Святого не бывает. Но если вы не верите, что через Иисуса дается Дух Святой, вы не можете родиться свыше. Поэтому Иисус сказал, что если вы меня будете ругать, без вопроса, вам простится. Но если вы не верите, что через меня Дух Святой приходит, как вам проститься, если вы не родитесь свыше? Поэтому это и есть хула. Неверие, что Дух Святой дается по вере в Иисуса. Неверие. Хорошо, я верю, что каждый из вас получил сегодня ряд откровений, которые поможет вам правильно относиться к людям. Я не исключаю, что сегодня у вас начнется первое ваше испытание в этом вопросе, и вы будете сдавать какие-то зачеты. Возможно, дома, возможно, в маршрутке, возможно, в метро, возможно, еще где-то. Но постарайтесь пройтись хорошо. Если даже вы где-то первый зачет не сдали, второй, третий, кайтесь, идите дальше. У нас зачеты каждый день. Я еду на машине, я только успеваю сдавать зачеты. Тут подрезали, тут перерезали, тут еще что-то. Там ведь едет странно кто-то, потом там женщина за рулем и еще что-то. Это... И всегда только в плодах Духа Святого. По-другому никак. Поэтому держите перед собой прощение. По отношению к людям, по отношению к себе. Всегда отделяйте себя от своих ошибок. Никогда не отождествляйте себя со своими ошибками. Помните, нет ни одной ошибки, которую можно было бы назвать порок. Каждая ошибка исправима. После того, что сделал Иисус, каждая ошибка исправима. Но не возитесь с ними. Не искушайте Господа, не надо за них держаться, кайтесь и идите дальше. Брат Олег, я уже каюсь 101 раз. Сколько можно раз? 490. Вы еще даже середины не дошли.
В один день.
В одну минуту. Хорошо. Так что у вас серьезный запас. Тем более, что вы все равно это делаете неосознанно. А даже если осознанно, кайтесь. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за это откровение. И, возможно, сегодня для вас это не очень откровение, потому что вы ведете довольно-таки благочинный образ жизни. Но по мере того, как вы начнете служить людям, соприкасаться с людьми, общаться с людьми, провокации будут разного характера. Поэтому держитесь за прощение. Я считаю, что прощение – это преимущество жизни, рожденных свыше. Держитесь за прощение. Держитесь. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свое прощение. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты помогаешь каждому из нас наполняться этим откровением, что производит прощение. Что такое прощение в Твоих глазах? Чтобы каждый из нас научился жить в Твоем прощении и прощать других, как Ты простил нас. Отец, мы благодарны Тебе. Направляй нас и дальше Духом Твоим, чтобы мы укоренились в этом прощении, практиковали это прощение, и чтобы никогда никому и ничему не позволили нас вывести из прощения. Духом Твоим укрепляй нас в этом вопросе. Я прошу Тебя, Дух Святой, пролей свет прямо сейчас на жизнь каждого присутствующего, чтобы каждый присутствующий мог увидеть, где присутствует непрощение, где присутствует обида, где присутствует осуждение или обвинение. Пусть каждый присутствующий это увидит, как в отношении себя самого, так и в отношении других. Помоги им увидеть. И дай им дух покаяния во имя Иисуса. Помоги им покаяться и принять свое прощение. И рассматривать себя как новое творение, у которого все старое прошло. Теперь все новое. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за чистую страницу Духа. Спасибо Тебе за то, что мы одно целое с Духом Божиим. Ну а все, что в уме, мы будем обновлять, мы будем стремиться, мы будем работать над этим вопросом. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо. Теперь какое-то время вы можете просто помолиться негромко в Духе, позволяя Духу Божьему послужить вам. Возможно, Он что-то вам напомнит. Кто не молится в Духе, прибудьте просто в благодарении. Позвольте Духу Святому сейчас послужить вам. Возможно, Он будет что-то исцелять. Возможно, Он что-то будет высвечивать. Просто прибудьте в благодарении. Кто-то молится в духе, кто-то в благодарении. Прибудьте какое-то время. Позвольте Духу Божьему послужить вам. И, возможно, Он сейчас будет давать вам слово знание или развлечение духов. То есть что-то будет проявляться, чтобы показывать вам, где вам нужно привести порядок. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, драгоценный Дух Святой. Да проливается свет Твой прямо сейчас на каждого молящегося. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И если вы во время молитвы испытываете какую-то горечь в своем духе, не в уме, в духе, Прямо сейчас задавайте Духу Святому, что происходит. Почему у меня такое состояние поднялось? Позвольте Духу Святому сейчас лечить вас. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Помоги каждому присутствующему. Проливай свет, и да уходит тьма. Помоги каждому присутствующему быть в свете Твоем. И в свете Твоем да увидят они, да увидят они, да услышат они. Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой, за Твое служение, служение Твое. Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, благословляем, благословляем, благословляем. Если молитесь в Духе, молитесь в Духе и слушайте. Если не молитесь, просто благодарите и слушайте. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Сатана, я связываю тебя, я запрещаю тебе обвинять искупленных Божьих во имя Иисуса. Я разрушаю всякую твердыню обвинения и осуждения во имя Иисуса. И прямо сейчас я высвобождаю искупленных от власти тьмы во имя Иисуса. Божий свет да приходит на каждую сферу их жизни во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Дух Святой, помоги прямо сейчас каждому молящемуся. И Дух Святой прямо сейчас обращает мои взоры на следующее, что с этой секунды вы начнете видеть во многих людях то, что вам надо будет простить. Он не показывает вам это для того, чтобы их обличать. Он будет показывать вам для этого, для того, чтобы вы это ему уже простили, авансово простили. Чтобы вы не притыкались на этом. Чтобы вы не притыкались на этом. Потому что есть люди, у которых есть что-то, на чем вы притыкаетесь. И это мешает вам строить с ними коммуникации, чтобы привести их к Богу, общаться, говорить им о Боге. Вы притыкаетесь. Притыкаетесь. Простите им эту глупость. Простите им это малодушие. Простите. И это откроет вас для них, а их для вас. И в целом вас для Бога. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе за твое наставление. Мы благодарны тебе за твое наставление. Мы благодарны тебе за твое наставление. Дух Святой, спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты уже служишь в семьях. Прямо сейчас ты уже исцеляешь семьи. Прямо сейчас ты уже проливаешь свет на всякую тьму в семьях. Да уходит тьма во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Прямо сейчас, Дух Святой, помогаю. Помогай каждому присутствующему обрести ту свободу, которая есть в Божьем прощении. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе. Если вы испытываете на себе давление, вот сейчас, когда мы молимся, испытываете давление, и вы испытываете серьезно это давление, вам тяжело даже молиться, то после служения подойдете, мы вместе с вами помолимся. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой. Мы благодарны тебе. Благословляем тебя. Позволяйте Духу Божьему служить вам. Следуйте за Духом Божьим. Если Дух Святой побуждает вас пророчествовать, пророчествуйте. Если Дух Святой побуждает вас молиться в каком-то направлении за какого-то человека, обижающего вас или проклинающего вас, молитесь сейчас за этого человека. Молитесь. Исцеление, процесс идет. Молитесь за обижающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой. Мы благодарны тебе. Возможно, Дух Святой побуждает вас за кого-то молиться. Молитесь за этого человека. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Это процесс исцеления. Процесс исцеления. Это может часто происходить в молитвенных комнатах. Когда вы заходите молиться, молиться за что-то другое, и вдруг Дух Божий начинает вам служить в отношении того, чтобы привести порядок. Привести порядок перед Богом. Никогда не игнорируйте эти вещи. Молитесь, следуйте за Духом, кайтесь, приводите порядок. Молитесь за людей, если Бог побуждает вас. Это процесс вашего исцеления. У меня есть много свидетельств, когда люди исцелялись от непрощения, молясь за тех людей, которым им тяжело было простить. Они начинали молиться, и приходило сверхъестественное содействие. Сверхъестественное. Потому что любовь Божия творит чудеса. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе. Исцеляй, Дух Святой. Исцеляй. Там, где Дух Господень, там свобода. Там исцеление. Отпускай измученных на свободу. Утешь искупленных Божьих во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо тебе за твое исцеление, за твое утешение. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Благодарны тебе. Благословляем тебя. Благодарим тебя. Благодарим тебя. Благодарим тебя. Благодарим тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Благословляем тебя и благодарим тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. И мы ожидаем, Дух Святой, что Ты поможешь нам и в течение этой недели эффективно практиковать прощение. Эффективно, как в отношении себя, так и в отношении окружающих нас. Дух Святой, помоги каждому слушающему практиковать это и все преодолевшее устоять. Пусть они укоренятся и утвердятся в Божьем прощении и в прощении людей во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе. Иисус, спасибо Тебе за Твое исцеление души каждого молящегося. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты отпускаешь измученных на свободу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и что Ты служишь каждому из нас сейчас, чтобы каждый из нас был в свободе Твоего Святого Духа и силе. Спасибо Тебе, драгоценный Иисус. Мы благословляем Тебя. И Господь Иисус, я молюсь за каждого присутствующего, за каждого слушающего. Я благословляю их во имя Иисуса. Я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И Духом Твоим, да утвердятся они, да укоренятся они в том, что несравненно больше того, о чем они просят и о чем они помышляют. Помоги им зайти на глубину Твоего присутствия, чтобы у них не было ни времени, ни возможности вернуться назад. Помоги им вкусить, как благ Господь и как безмерно величие могущества Твоего в них верующих во имя Иисуса. Пленяй их Духом Твоим, могущество Твое во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был богатым на всякое доброе дело, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, чтобы добрые дела совершались во всякое время и на всяком месте, чтобы мы были эффективными, плодовитыми, и чтобы все спаслись и достигли познания истины. И мы соединяемся с Твоим небесным служением, Иисус. Мы берем свое семя веры, мы благословляем ее по имя Иисуса. И высвобождаем с Него прямо сейчас урожай. Да приходит Он в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя, сатана, мы связываем. Мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению благословений. Убери свои руки от семени и урожая во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас да приходит Он. Да приходит урожай, да наполняет житницы и кладовые. Да будем мы богатыми и щедрыми на всякое доброе дело. И да будет исполнена воля Божия во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь. Мы соглашаемся, что да будут оплачены счета, да будут восполнены нужды. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Совершишь его. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты совершаешь его Духом Твоим во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.